Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Сегодня 25 января, и сегодняшняя передача посвящена дате, посвящена событиям, которые произошли 80 лет назад. Знаете, как каждый год, что бы ни случилось, в конце января я рассказываю там, где я могу это сделать, там, где могу об этом написать, где я могу об этом вспомнить, я рассказываю о событиях блокады, о событиях Ленинградской блокады и о том, что с этим связано. Да, конечно, и не без экономики. Это сложная, болезненная история, потому что я прям друг поколению, которое застало еще фронтовиков. Я родился через четверть века после войны, прожил уже в два раза больше, чем с того времени. И тогда это все было еще невероятно близко. И люди, все окружавшие меня старшее поколение, они все так или иначе с блокадой соприкасались, они это помнили, они это видели. И ну, что тогда я мог знать о блокаде? Только то, что рассказывали старшие, рассказывали взрослые. И здесь рассказывали мало. Были дома две книжки, которые еще не было читать, писателя Александра Чуковского. Так называлась «Блокада». Там было пять книг. Это художественное произведение. И там было пять книг, и только из них были вот у нас третий и четвертый том. И там было как... Я говорил, а где первый и второй, а где пятый? Я сейчас все это прочитал потом. Но вот дома были вот эти две книжки, они сейчас есть. И так вот, когда человек говорит, а вот это самое главное. Вот в этих вот двух книгах осень 41-го года. Это самое. Значит, что для меня в свое время вот лично стало таким очень серьезным, таким самым моим сильным травматическим опытом, наверное, лично таким пережитым в связи с этой историей. Это, конечно, блокада и деньги. Потому что я читал, естественно, уже там, ну, пошел в школу, учился читать. В школе, помню, была книжка, стояла прямо в классе, называлась «Дорога жизни». Там было перечитано, причем написано очень ярко. Была, естественно, книжка, значит, такая была «Всегда готов». Пионеров блокадного Ленинграда, потом что они делали, ну, с моей сверстники тогда получалось. Вот, и естественно, там, ну, как я уже сказал, рассказывали, там, дома были вот эти медали за оборону Ленинграда, бабушки, дедушки. И вот это я помню очень хорошо, потому что это, несмотря на то, что это было 40 лет назад, январь 84-го года, всегда показывали, в эти дни показывали фильмы, естественно, с блокады Ленинграда, и там был такой фильм «Зимнее утро». Был фильм «Зимнее утро» по мотивам повести ленинградской писательницы Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Прочитайте ее, тоже она доступна в сети бесплатно, можно скачать, посмотреть. Цинберг, у нее страшная судьба. Во время блокады у нее умер муж, остался. Она пережила блокаду, умер муж, остался маленький сын, очень так вот. Вот. И у нее очень точно поймана психология людей, которые там находятся. Надо сказать, что в книге есть более такие страшные эпизоды, чем в фильме. А вот, но с другой стороны, в фильме был момент, который меня, что называется, потряс. Там, там что произошло? Дети в блокадном городе. У девочки отец погиб на фронте, мама умерла от голода. И она подбирает нас случайно. Оказывается, ее там женщина на улице попросила подержать ребенка, пока она там постоять с ребенком, пока она сходит за документами. Женщина заходит в подъезд, и туда попадает снаряд. И все. Все понятно. Все. Это у нас с этим ребенком. Нет, они не пропали. Нет, дети не пропали. Там, естественно, их устроили, там им нашли комнату, их никто не бросили. Вот, ничего. И здесь никто никого не бросил. И здесь какая история? Она вот приходит, она приходит в магазин. Она приходит в магазин, стоит она в этой очереди за карточками. И стоит с карточками в очередь за хлебом, подходит, этот хлеб протягивает, дает эти карточки, и ей называют сумму, сколько он стоит. Она дает эти деньги, ей дает хлеб, оставит такую сдачу. И вот думаю, что это стоило деньги, за эти 125 детских грамм брали деньги. А вы помните. И я обратился тогда, я пошел к, значит, пошел к бабушке, бабушка была живущая тогда, и сказал, что за карточки надо было, что за какие по карточкам этим надо было платить? Да, надо было платить. Надо было платить. И я вам больше скажу, за сами карточки надо было платить. Это недорого, да, за карточки, вот они не выдавались бесплатно. А они... Значит, карточка стоила 10 копеек, сама вот месячный комплект, картонка. А с 1 ноября 1941 года 25 копеек. То есть же за ежемесячный комплект из трех карточек Ленинград должен был заплатить 75 копеек. И дело не в сумме. Дело вот в такой принципиальной позиции. Может, с людей? Надо было за них. Сколько стоило, да? Значит, официально стоило... Хлеб стоил рубль, килограмм сахара 5 рублей, сливочное масло 25, мясо 12 рублей. Значит, но только этого не было, да, и есть, значит, литр водки стоил 20 рублей, в 43-м году 100 рублей. И... Вот этот момент, конечно, ну, естественно, на барахолках на черном рынке стоило сотни раз. Во что входился, что можно было купить по карточкам, на сколько? Значит, рацион вот, по карточкам обходился примерно в 70 рублей. Эту цифру назвал мне замечательный наш ленинградский петербургский историк Никита Андреевич Ломагин, автор книги потрясающей «Неизвестная блокада». И вот он мне сказал, что говорит, да, 70 рублей брали за в общей сложности вот можно было подлять. Какие были, что были деньги, да? Значит, сколько было в Ленинграде, вот, сколько люди получали? Значит, есть по архивные вот эти данные. Значит, там уборщица получала, ну, не говорю, 125 рублей. Дворник получал 150 рублей, это в 43-м году. Но и, а вот кто получал пенсионеры, пособия, это вот иждивенцы так называемые, да, неработающие, ну, 30-40 рублей. 30-40, ребят. И, кстати, обрали налоги. Обрали налоги, то есть был и подоход, ну, был военный налог, и был налог на холостяков, одиноких и бездетных. Те, кто получал меньше 150 рублей, они подоходный налог не платили, а так себе порядка 20% Вот. И, соответственно, здесь вот эта история, что нужно платить, нужно нужно платить, нужно зарабатывать, нужно отрицать, нужно вот эти вот всяческие проводить какие-то проводить вот эти вот зарабатывать эти деньги, зарабатывать их, добывать вот таким образом. Поэтому что здесь, наверное, здесь важно понимать вот этот момент отношения к людям. Простите, что если я, может быть, сбиваюсь и говорю медленно, потому что здесь, ну, для меня это все, я еще раз сейчас просто об этом думаю и заново это переживаю.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Вот. Так что, прошу простить, что я замедлил свой разговор, потому что действительно, как-то, когда все это навалились вот эти вот истории воспоминания, то действительно какой-то даже трудно оказалось говорить, потому что теперь я совершенно другими глазами смотрю на своих, на то, что вот как, например, всю жизнь такой вот признак старого настоящего эмиграции. Обязательно запас продуктов должен быть дома, обязательно должен быть запас вот какой-то еды, невозможно, чтобы был пустой холодильник. Да, вот это было очень важно для людей, переживших вот этот вот страшный физический голод. Не только голод, но и холод. Вот то, что помнит вот в воспоминаниях академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, есть такой устойчивый, он повторяется, у него тоже есть такая повесть, которая называется «Как мы остались живы». И где он говорит, что убивал даже не столько голод, а сколько холод. Сколько вот этот ужасный пронизывающий холод, лед, который все время постоянно ощущался, не давал согреться и не давал возможность людям вот так вот, что называется, жить. Да? И, кстати, а за коммунальные услуги платили. И за коммунальные услуги платили, и за... Причем стоимость росла, там называется, за каждого жильца платили там с 43-го года за воду рубль 80 за каждого жильца, это в полтора раза больше, чем до войны. С 4 до 8 рублей подорожала оплата радио, а без радио было невозможно, потому что вот основное сюда радио, разумеется, это ленинградский метроном, вот это такое равномерное такое постукивание ленинградского метролома, которая учащалась, когда во время объявления воздушной тревоги или артиллерийского обстрела. Да? Вот. Плюс еще был ведь такой страшный момент. Вы знаете, есть у чукотского писателя, чукотского писателя Юрия Рыхтел, у него есть очень страшный рассказ. Там приходит, значит, он приезжает в Ленинград, он учится в Ленинградском университете, знакомится с девушкой, и она, значит, ему, ну, они там вообще гуляют, да, ну, Костя говорит, я, говорит, давай зайдем, говорит, мы она живет в каком-то там жутком общежитии, что-то такое. И она просит, там они идут мимо там старинного такого петербургского дома, и она говорит, подожди, говорит, зайдем, говорит, мне нужно зайти, говорит, сюда по делу. Она говорит, побудь со мной. Она заходит и звонит в дверь какую-то, они заходят туда, им открывают, она заходит. Она говорит, я вот посижу, и говорит, да, посиди. Она ставит ей там, ставит стульчик в коридоре, и она там сидит, нет, ничего, все. Потом выходит женщина, говорит, ну там типа полчаса прошло, все, уходи. Она уходит. И он говорит, а что это было, что это такое? И она говорит, а это наша квартира. Нас эвакуировали, зимой 41-го года, 42-го года, а говорит, а эту квартиру нас забрали. Это наша квартира. Вот мы здесь у нас эвакуировали, потом там говорит, родители, а я вот осталась, а мне, я приехала, а квартира занята, и мне сказали, что нет, ничего, все. И это было организовано. Для ленинградцев, которые выезжали из города, организовано с предприятиями, они теряли свои комнаты и квартиры. А вот, вот часть, говорит, была, нет, была часть так называемых льготных категорий, за которыми при эвакуации сохранялась площадь. Да? Кстати, эвакуация тоже была платная. Это надо было купить билет. То есть не ты хочешь уехать из Ленинграда, пожалуйста, а ты покупаешь билет. Вот здесь вот эта вот история, она, конечно, она, честно говоря, ну, мороз по коже. И самый такой тоже момент я вспомнил еще, значит, здесь еще один фильм. Тоже посмотрите, он называется «Жила-была девочка». «Жила-была девочка», это потрясающая история, что там как часть этого фильма, она снималась реально в блокадном Ленинграде, художественный фильм «Дети блокада». А, значит, там, мать, там тоже счастливый конец, они живы. И там есть очень совершенно страшный эпизод, когда делят, значит, дети играют, ну, они играют, там у них куклы игрушечные, там зверюшки, и они делят между ними, между этими куколками, там, да, они вот пайку хлеба делят и играют с ними так. И тоже там есть такая фраза, которую, естественно, маленьким этот фильм смотрел, мне он, ну, тогда это сейчас я там я его смотрю по-другому, а тогда, ну, проскочила, там мама девочка говорит, надо деньги отложить на продукты. Вот две фразы всего остались вот в художественном таком осмыслении о том, что продукты стоили денег, продукты продавались. И, наверное, это вот история такая самая болезненная, самая тяжелая, что вот на этих умирающих от голода людях, в прямом смысле слова, государство еще и зарабатывает. Не в минус, как говорится. Мы на самом деле о блокаде знаем очень немного. И как ни парадоксально, то же самое, вот, возвращаясь к работам замечательного историка Никиты Ломагина, там у него была такая, значит, разговаривая, он говорит, что говорит, слушай, говорит, а документы-то стали публиковать, но только сейчас, говорит, но вот там что-то год назад вышли стенограммы заседания военного совета Ленинградского фронта. Там еще два года назад опубликовали стенограммы заседания Ленинградского. То есть только сейчас мы можем получать какую-то информацию о том, что и как было, что и как происходило, на такой документированной основе. И что, наверное, такое самое тяжелое, тот же момент, что вот огромный пласт свидетельств о блокаде, он оказался утрачен. Он оказался утрачен. И
Вот об этом мы, наверное, сейчас поговорим через несколько после короткой паузы. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает, существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И вот сейчас эту поддержку можно оказать. Да.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжая вот эту историю, да, наверное, о которой значит, дальше вот здесь, наверное, можно говорить. Как так получилось? Почему, несмотря на то, что в Ленинграде было после войны огромное количество свидетелей, да, и была организована выставка. И сначала, которая была, называлась там, значит, ну, выставка, потом она превратилась в музей в 1944 году. И было во главе музея был такой знаменитый искусствовед Раков. Тоже у него интересная, значит, такая история. Он был совершенно не военный человек. Он был поэт, литературовед, там, друг Кузьмина, там, других ленинградских поэтов Серебряного века. Ему было уже там, за 40 уже. И он во время войны идет в армию, он становится, значит, назывался лектором управления Ленинградского фронта. И он не только, значит, да, как бы, да, ездит с лекциями по воинским частям, но не только ездит в, значит, там лекции читает, да, он еще и с оружием в руках ходит в атаку. И после прорыва блокады Ленинграда, значит, есть опубликован, его наградной лист опубликован. После прорыва блокады Ленинграда майор Раку награждают орденом Отечественной войны первой степени. Именно за из-за личного участия в боевых действиях, где он провел себя отважно. И в 1944 году ему доверяют руководство вот этим музеем обороны Ленинграда. А вот в соляном городке, это недалеко от метро Чернышевска, строят выставку площадью 40 тысяч квадратных метров. Причем Раков превращает, он делает такой, вот в то время, как музей-театр. Ну, например, там выставлен бомбардировщик, бомбардировщик Л-4, с которой, вот именно на этом самолете моряки морской авиации в Балтийском флоте бомбили Берлин в 1941 году. Значит, там был выставлен знаменитый трамвайный вагон, разбитый, когда во время артобстрела в 1942 году значит, немецкий снаряд попал в трамвайный вагон на Невском проспекте. Знаменитая ленинградская история, вот кадр этого разбитого вагона во всех книгах о блокаде Ленинграда и, соответственно, вот эта история. Значит, дальше, естественно, там был такой эпизод во время блокады Ленинграда, когда, значит, он, кстати, вот очень интересно, он попал в роман Чаковского «Блокада», но там есть эпизод, когда, значит, в дом попадает бомба, она не взрывается, она вот как-то повисает тогда и не доходит, взрыватель не достает этой земли, вот бомба не взорвалась. И оказавшийся там рядом офицер-сапер, он эту бомбу обезвреживает. Какой-то подручный, там, какой-то подхватывает какой-то долото и вывинчивает взрывателя. А рискует, естественно, каждую секунду, что там от него ничего не останется. И этот эпизод был, это подлинный эпизод, и эта разряженная бомба была выставлена в этом музее, и в этом музее работал вот тот самый сапер Александр Ханукаев, который в реальности эту бомбу и обезвредил. А вот. И все это кончилось. Значит, Раков за организацию этого музея, за вот эту работу свою, да, он получил еще один орден Отечественной войны. И после, ну, после известного ленинградского дела, когда там были репрессированы руководители обороны города, это особая большая история, мы сейчас не будем ее касаться, но одно из таких самых невероятных этих дел, но и музей был ликвидирован. Музей был ликвидирован, потом он был восстановлен, и, но только он был восстановлен, уже никакие не 40 тысяч квадратных метров, а на 4 тысячи, в 10 раз меньше площадь, и это совершенно уже не то. Это уже совершенно не то, и, соответственно, здесь о чем тут можно, о чем тут можно уже было говорить. И люди все поняли. Люди огромное количество людей замолчало и не вспоминало об этом. Что еще, наверное, из вот этих вот блокадных эпизодов, таких, о которых можно вспомнить? Значит, здесь то, что предприятия давали план, да? Предприятия давали план, предприятия работали, причем счет там той же самой ленинградской там, боевой техники был на сотни, ну, например, с звукозаводом 1941 года. Официально предприятия Ленинграда изготовили там, 318 самолетов, 700 транспортов, только что Кировский завод. Вот. Но не имеющий объем пришелся на местные предприятия, которые обеспечивали самих жителей блокадного города. То есть там называются предприятия называем, районного подчинения, это те, кто выпускали такой потребительский потреб, потребительские товары. Они выпустили ширпотреба на 5 миллионов 700 тысяч рублей.
перевыполнил план на 36%, как говорится, документов. Да? А и в целом, вот считая в рублях, выпуск гражданской продукции превысил выпуск военной продукции почти в 4 раза. А вот тоже все не очень понимают, что вот эта вся история, там, все для фронта, все для победы, она играет, нельзя выпускать, люди, которые работают на этих предприятиях, тоже должны жить, экономика тоже должна работать. И вот все, что выпускалось, создавалось, делалось для жизни людей, это не имело не меньшее значение. Да? И поэтому даже, кстати, такие вот моменты очень, которые такие, на мой взгляд, цепляющие, что с одной, какое предприятие в 42-м году оказалось одним из самых успешных? Дом книги. Дом книги. В 42-м году дом книги. И там вот, знаменитый ленинградский магазин получил прибыль больше, чем до войны. А мы понимаем, почему так произошло. Потому что домашние библиотеки, огромные вот эти ленинградские домашние библиотеки, они сгорели в печах. В блокадную зиму еще и такой момент погибло огромное количество книг. Да? И еще, кстати, такой момент, что очень большое значение власти придавали не только производству, но и сбору налогов с этого производства. Причем делали это очень настойчиво. Город фактически жил на свои деньги. И если вот до начала войны доходная часть бюджета Ленинграда планировалась в сумме 1 181 556 000 рублей, то по итогам 41 года в бюджет собрали 1 062 000 000. Да? То есть практически то, что планировали, то и собрали. Вот это очень, то есть совершенно безжалостная здесь работала машина. И, ну, правда, в 42 году по причине, ну, значит, Ленинград снизился, а значит, город уменьшился, люди погибли, а налоги-то требовали. И даже есть такой документ, он опубликован, значит, 15 января 42 года. Представитель исполкома Ленгорсовета Попков, его расстреляли потом по ленинградскому делу, докладывал заместителю представителя Совнаркома Вознесенскому, тоже расстреляли потом в 50-м году, о сокращении бюджетных доходов. И он писал, что вот налог с кинотеатров не поступает, потому что из 27 городских кинотеатров работали 4. И даже до работников кинотеатров зарплату приходится выплачивать из средств бюджета. Как это так, вот, товарищ Вознесенский? Надо вот здесь, надо дать денег, если мы из бюджета платим. Да? Предполагалось, что люди живут на свои деньги. Да? Предполагалось. И тоже вот такая одна из самых болезненных сюжетов блокадной экономики – это производство и потребление деликатесов. Да? Да, выпускали. Да, выпускали. И в пищевой промышленности ленинградских предприятий предусматривались планы выпуска шоколада и кондитерских изделий. Ну, правда, конфеты были там. В декабре 41-го сорт конфет «Олень» содержал 15% целлюлозы, 20% жмыхов и 5% начинки. Да. Ну, в лес, значит, там дальше. В конце 41-го года появился такой сорт конфет, назывался «Конфетная масса». Конфетная масса с содержанием 40% жмыха. И, кстати, это не было дешево, да, за килограмм, значит, таких конфет вот 9 рублей, да. И, значит, кто это ел? Кто это ел? Да, были постановления, специальные нормы снабжения работников там, первой, второй, третьей группы категории. Да. Здесь, значит, например, первая группа, там было 750 рядовых в Ленинграде, ко второй 1428 Настей. И, значит, там для работников первой группы устанавливались месячные нормы выдачи продуктов там, сахара и кондитерских изделий. Да, значит, здесь, естественно, выше, да. То есть здесь, но, кстати, выше, но здесь очень важный момент. Нельзя сказать,
Нельзя сказать, что официально эти нормы были сильно выше того, чем кормили тех, кто мог это купить, да, по крайней мере, купили. Вот. Так что здесь надо понимать, что люди оплачивали победу не только кровью, но и тяжко заработанными деньгами. Никаких вот с этой точки зрения поблажек трудящимся власть не делала. Что еще можно сказать, наверное, здесь? Чем еще можно добавить? Такие ленинградские, значит, да, вещи. В начале войны в Ленинграде было 2 600 000 человек. Среди них порядка 500 тысяч детей. В августе вывезли, значит, там, порядка 300 тысяч детей во вторую эвакуацию. И есть какой момент по поводу потерь ленинградских. Была так знаменитая медаль за оборону Ленинграда, которую получили порядка 1,5 миллионов человек. Получили все работавшие на ленинградских предприятиях государственно, практически все получили. Получили, значит, естественно, солдаты Ленинградского фронта, Волховского фронта, кто был, вот, солдаты 23-й армии, Карельской префектуры Ленинградской. А вот если было 2 600 000 жителей, и, соответственно, 1,5 миллиона наград вместе с солдатами. То есть потери на самом деле, вот эти потери ленинградской, потери от блокады, вот официальная была цифра всегда 600 тысяч человек. Вот она мне все время попадалась. Ну, конечно, больше. Конечно, от голода, я думаю, что эту цифру можно спокойно увеличить в 2 раза. И надо плюс еще, что все те, кто приехал в Ленинград, спасались там от немцев, кто оказался без документов. И о ком мы, что называется, не вспомним, потому что погибали целыми семьями. И вот если погибала семья, то уже даже и памяти о ней не оставалось. И вот здесь тоже возвращаясь к моим разговорам с Никитой Андреевичем Ломагиным, нашим историком, он оказал очень хорошую вещь. Он говорит, вот изучая, а он один из людей, который, наверное, знает о блокаде невероятно много, потому что там, занимается ее историей, он как говорит, абсолютно говорит, точно можно сказать одно, выживали только с семьей. Выживали с семьями. Вот кто мог... что выживали только те, кого поддерживала семья. Вот невозможно было. Невозможно было иначе нужно. Очень было ясно, что вот, вот во всех этих кризисных ситуациях последнее, что остается, семья, кого не бросала семья, кого семья кормила, спасала, поддерживала другого, вот это осталось. А я знал еще поразительную историю, которую знал очень близко. Я, ну, как бы ее вот с детства не говорили об этом, что ведь в Ленинграде съели всех собак и кошек. Все домашние питомцы, все погибли. Но были исключения. Документирована вот эта история, что вот точно блокаду пережил один кот. Вот точно. Почему? И почему он выжил? А так получилось еще там, ну, через там, 10-е руки, как говорится, там, знакомых. И эту историю я знал еще маленьким. Что вот и вот как эта семья спасала кота. У них не было уже ни, у людей вот, никакого другого мотива, что кот – это не еда. И они вот, что эта семья уперлась. Вот если мы его как-то там согреем, будем кормить, как-то его находить, ему еду, его греть, его спасать, мы выживем. И они выжили вместе с этим котом. И кот остался там, он умер уже после войны, есть его там фотографии, такая история. Она... И вот это очень много показывает, что когда человек во что-то упирает, что жить можно, человек выживает, человек приспосабливается, но ему нужна какая-то вот внутренняя опора, эта опора ему представить все, что угодно. А котов привезли. Интересно, что после войны, то есть после, во время войны выяснилось, что очень расплодились крысы, и было решение на уровне здесь Государственного комитета обороны о том, чтобы там, из Ярославля, значит, там, наловить там котов и привезти их, вот как только прорвали блокаду и построили вот эту железнодорожную ветку, по которой пошли вдоль Ладоги, пошли уже первые поезда, пошли по этому перешеечку, да. Весной 43-го привезли котов и кошек, раздавали их, распределяли, целый вагон. И вот все наши там ленинградские котики, они вот такие... Они потомки вот тех котов. И памятник коту знаменитый на Малой Садовой. У нас вот есть в Ленинграде, кто здесь помнит и знает, на Малой Садовой есть такой сидит, на карнизе сидит котик. И вот этот котик официально устанавливался. Ну, как бы, что памятник коту? Чем кот отличился? И это памятник вот тем блокадным котам. Вот такая история. Поэтому что здесь, наверное, можно сказать? История о том, что здесь даже в самой отчаянной ситуации, когда люди сталкиваются вот с таким, да, там, безжалостным отношением со всех сторон, есть возможность выжить, есть возможность опираться, сохранять себе человеческое достоинство и оставаться в поддержке близких. Нужно найти вот эту точку опоры. И что еще хотел бы я сказать? Сейчас вот тоже перед буквально готовясь к этой передаче, разговаривал с ленинградским петербургским депутатом Александром Ржавенковым, представитель комиссии законодательного собрания по социальной политике. Он много очень занимался вопросом блокадников и занимается ими сейчас. И я спросил, а сколько в городе осталось людей с медалью за оборону Ленинграда? Он говорит, 1000 человек. Через 80 лет осталось всего 1000 человек вот с этой наградой. Как я напоминаю, их было вручено во время войны там, порядка 1,5 миллиона. Вот. И еще 46 тысяч людей, которые там, ну, по различным причинам не получили медаль, там, ну, и по возрасту, и дети, там, и кто мало жил, и так далее, не могли представить эту награду. Вот со знак, людей со знаками жителей блокадного Ленинграда, их 46 тысяч всего. Так что я могу пожелать этим людям здоровья, сил, им, чтобы были счастливы им семьи, кто бы эти люди ни были, как бы они ни были сейчас, они все равно прошли через... Вот они это видели, они свидетели. Они свидетели этого. И вот я думаю, что блокада еще долго будет оставаться для нас неизвестной, потому что исчерпать вот этот океан, который она собой представляла, где было все что угодно. Исчерпать это нам не удастся еще долго. Может быть, никогда. Так что мои самые добрые чувства всем, кто так или иначе был причастен к обороне Ленинграда. Спасибо. До встречи через неделю.